наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Это Юрий Лоза. Вы находитесь на волнах моего радиоблога, в котором я освещаю некоторые свои публикации за прошедшую неделю, ну или за прошедшее время, и также привожу некоторые комментарии, наиболее понравившиеся мне, наиболее интересные с моей точки зрения. Со мной в студии два моих постоянных помощника, это Олег и Алена. Привет, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Они будут зачитывать комментарии, чтобы вам не надоел мой голос. Голос у меня, кстати, у классиков читал противный. Голос у меня не громкий, но противности необычайной. Один из персонажей сказал, вот мне это подходит. И тем не менее, начну я сегодня вот с такой темы. Меня иногда знакомые спрашивают: а ты слышал, что о тебе сказал или написал такой-то? Я им тоже встречный вопрос: а почему я должен был это слышать или читать? Они мне: ну как же, это ведь такой-то. Ну да, мне пару раз попадалась на глаза его фамилия, однако я не могу вспомнить ни его книг, ни его песен, ни его фильмов, ни его картин. Вот вы о нем сказали, я не поленился, зашел в интернет, а там тоже ни слова о созданных им книгах, песнях, фильмах, картинах. Ну да, какие-то его рассуждения о книгах, песнях, фильмах и картинах мне обнаружить удалось. Однако дилетанты часто берутся судить о предметах, к которым не имеют ни малейшего отношения. Они мне: ну как же, ведь он должен в этом разбираться, раз столько времени крутится рядом. А я им: а библиотекарь имеет дело с тысячами книг, но вряд ли знает, как написать роман. Диджей крутит пластинки, но это не означает, что он способен профессионально оценить качество аранжировок. Киномеханик ставит бобины с фильмами, но никто же не станет прислушиваться к его рассуждениям о режиссуре. Электрик следит за исправностью проводки в картинной галерее, но вряд ли стоит всерьез воспринимать его критические стрелы, направленные в того или другого художника. Они мне: неужели ты вообще не реагируешь на все эти пуки в свою сторону? Я им: ну как же, почему? Иногда вспоминаю анекдот. Анекдот такой: судят мужика. Судья говорит: теперь подсудимый, расскажите, за что вы при всех грязно и нецензурно оскорбили эту женщину? Тот отвечает: да что тут рассказывать, с прошлой смены почти не спал. А меня утром опять вызвали, авария, мол, трубу прорвало. Я как с рассвета робу надел, тогда самого обеда не разгибаюсь. Ну, посудите, солнце палит как ненормальное, пот течет, у помощника руки из задницы, электроды китайские, гореть не хотят, начальство торопит. И тут подходит расфуфыренная курица, которая ничего сложнее расчески в руках не держала, и мне, сварщику шестого разряда, ехидненько так говорит: а шовчик-то надо ровнее делать. Вы знаете, народ откликнулся. И давайте начнем сразу с комментариев. Виктория Калягина написала:
пусть все укоры и оскорбления, клевета и грязь пойдут вам на пользу. Вызовут переосмысление жизни, построение планов, нахождение новых друзей и избавление от тех, кто ими не был. Все в жизни во благо. А вас все говорят, а плохой рекламы и славы не бывает.
Ну и отвечает тут Андрей Трофимов:
Лоза меня потряс как работодатель. Стольким журналистам он намазал хлеб маслом. Не сосчитать. Тысячам. И я не шучу.
Натали Фогельзанг пишет:
ни перед кем оправдываться не надо. Тем более каждый способен посмотреть оригинал высказывания, а потом заглянуть в Конституцию, что там стоит про свободу слова и мнения. Ваша реакция мужская и логичная.
Сергей Викторович пишет:
вот суть вещей. Никакой критик рядом не стоит с человеком, создавшим творческий продукт, которым он, извините за выражение, анализирует.
Знаете, вот анализаторов этих всех очень много. Мало того, они все рвутся в эфир. Все рвутся к медиапространству. Я последнюю неделю только и делаю, что отбиваюсь от всяких предложений устроить со мной ток-шоу, на котором бы я пришел. Говорят: объясните свое мнение, мы вызовем тех ваших оппонентов. И я первым вопросом задаю: каких оппонентов? Кого? Кто имеет право со мной вообще оппонировать, спрашивать меня о чем-то, допустим, пытать меня и так далее? Перед кем я должен оправдываться? Ни на прямой эфир, ни к Закашанскому на НТВ я не пошел. Почему? Потому что они устроят из этого базар. Опять наберут каких-то совершенно непонятных людей, стоящих где-то рядом с шоу-бизнесом. Ну да, мелькают администраторы, ну да, сидят какие-то диджеи. Они все что-то крякают, что-то вякают, совершенно не понимая, о чем речь. Еще один момент. Вот есть, например, в драматургии такое понятие «право на монолог». Когда пишете пьесу, вы с ним столкнетесь, если будете писать пьесы. Что это такое? У главного героя может быть монолог, но он должен быть чем-то оправдан. И сначала вы должны заявить его как главного героя, а потом обстоятельства должны сложиться таким образом, чтобы он начал говорить. И ни в коем случае нельзя вкладывать монолог в уста второстепенного персонажа, которого никто не знает, не видел. Вот так сидит какой-нибудь человек в углу сцены, вдруг встал и начал вещать от имени вечности. Так вот, я считаю, что я заслужил свое право на монолог. Они сейчас прицепились к моим каким-то двум словам в передаче, которая шла полтора часа. Это передача, в которой я рассказываю интересные вещи, мы общаемся, полемизируем. Я пою, я играю, не знаю, половина программы идет, хорошая музыка, хорошо сыграна, хорошо спета. Так нет, они же все крякают. Кто такой Лоза? Я никогда не слышал, вот тоже хи-хи-хи, ха-ха, что он гитарист. Так возьми, послушай, открой ушки, просто посмотри передачу и сразу поймешь, Лоза гитарист или не гитарист. Если ты сможешь так же сыграть, тогда можешь крякать, а не можешь, так что ты тавякаешь. Если можешь написать песню, пожалуйста, давай мы с тобой поговорим, но ты же не умеешь и не знаешь, что это такое. Нет, вот ты должен обязательно сесть и попытаться облить Лозу шатами грязи. Я уже неоднократно говорил, ребята, если вы собираетесь какашками кидаться, подумайте, вы же можете не попасть, а руки все равно будут пахнуть. Это же хорошее выражение, которое я сам придумал, и оно работает в данном случае. Так ведь нет же, вот ее, а можете себе представить вот это ток-шоу? Вот я сажусь, и вот они по очереди вызывают непонятно кого, который мне начинает говорить, кем ты себя возомнил, кем ты себя считаешь. Да кем я себя считаю? Так тем и считаю. Кем являюсь на самом деле? Человеком, который много-много-много лет занимается этим видом деятельности, который просидел много часов на студии и так далее. Я уже мне уже надоело рассказывать ребятам, кто я такой. Ну, зайдите, посмотрите, кто я такой. Это же так просто. И поэтому вот мне очень нравится выражение, вот, которое написал Олег Власенко, вот он мне написал.
Никого не интересует, что сказал Лоза. Интересует лишь возможность метнуть в него банановую шкурку со своей пальмы.
Вы знаете, когда вот читаешь такие приятные тексты, вот, когда читаешь такие приятные тексты, начинаешь верить в то, что ты прав. В основном, конечно, поддерживают, но столько всяких охламонов. Я уже стихи о себе слышу. Какой-то там якобы поэт Орлуша там пытается что-то спеть. Он, когда выходит петь, но он же не умеет петь. Я-то умею, он нет. И поэтому, когда он мимо кассы пытается там матами меня обзывать, ты кто? Ноль. Ты просто стручок, еще никогда в жизни ничего толкового не сделавший. А уже начинаешь вякать со своей пальмы. Помолчи, за умного сойдешь.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwei Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну вот вторая тема. Порадовал воскресный позитив из Барнаула. Там две девочки решили покормить голодного тигра. Ну, такие вот жалостливые девочки оказались. К сожалению, большая кошка не рассчитала силы и в порыве благодарности поцарапала девочке ножку. Однако это няшное мимимими было обращено другой версией происшедшего, попавшейся мне на глаза. По ней в 10 часов вечера пытливая юнатка, которой недавно исполнилось 13 лет, перелезла через двухметровый забор и начала палкой с привязанной к ней какой-то несъедобной дрянью тыкать в отдыхающего хищника. Тот бы еще как-то стерпел, но как потом... Да, тот бы еще как-то стерпел, но как потом выяснилось, он на дух не переносит сильно пьяных девочек. Соответственно, он решил оторвать ей нижние конечности, чтобы в следующий раз не лазила через забор. Юную экстремалку удалось оттащить от решетки и даже доставить в ближайшую больницу, где ей пытаются сохранить жизнь и поправить здоровье. Но что самое удивительное, нашлись сердобольные барнаульские мамаши, которые требуют наказать полосатого за проявленную необоснованную агрессивность. Если вторая версия подтвердится, то вряд ли кто посмеет утверждать, что у человеческой глупости есть какие-нибудь пределы. И, кстати, вторит Игорь Нефедов.
Кун Цзы прав. есть две бесконечности – звездное небо и человеческая глупость.
Марина Фролова пишет.
Некоторым людям безопаснее самим в клетке прожить.
Андрей Ушаков.
Я не знаю, как назвать пьяную 13-летнюю девочку, но то, что ее родители идиоты, это точно.
Елена Максимова.
Люди стремятся накормить зверей за решеткой, потому что находятся в плену стереотипа. Он там бедный, несчастный, одинокий страдалец, не видит воли. Давайте его пожалеем. И невдомек, что в понимании хищника это его личная территория.
Вот пишет Андрей Абросов.
Вторая подружка оказалась 18 годков. Сейчас следователи разбираются, откуда у них спиртное и кто напоил малолетнюю.
Татьяна Косакович.
Девочка, конечно, виновата. Родители тоже виноваты. Но когда взрослые мужланы в комментариях наезжают на неведомую девочку, страшновато становится. Займитесь своими детьми и обзывайте своих домашних.
Алексей Майоров.
Почему-то никого не волнует, что за безопасность в зверинце кто-то должен был отвечать, что подростки ни при каких обстоятельствах не должны были попасть туда после закрытия. Остроумным комментаторам непонятно, что произошла трагедия. Они винят подростков и жалеют тигра, хотя и тигр, и подростки сделали только то, что делают и тигры, и подростки в природе.
Ну, это Лариса Кузьмина подытожила.
Родители и только родители должны отвечать за то, что происходит с их детьми.
Вот здесь мне нужен, конечно, более серьезный эксперт. Я в этом деле не очень хорошо понимаю, хотя я работал в цирке какое-то время, совсем недолго. И у нас на связи генеральный директор Московского государственного цирка, народный артист России Эдгар Запашный. Вы с нами, Эдгар?
Да, здравствуйте.
Привет. Вы слышали моих комментаторов?
Да, конечно, ну, достаточно противоречивые мнения у людей.
Вот именно. Как вы думаете, кто из них прав?
Ну, правы те люди, которые я считаю себя здравомыслящим человеком. Те люди, которые говорят о том, что, естественно, изначально вина идет на родителей, потому что 13-летние девочки, гуляющие ночью в нетрезвом состоянии, это говорит все-таки о каком-то неправильном воспитании, раз, в семье, а второе, о неблагополучии, раз дети вот так совершенно спокойно передвигаются. Конечно, отчасти виноват зоопарк, я просто никогда там не был, и мне трудно комментировать, насколько это охраняемая зона или неохраняемая, но если две девочки так спокойно проникли в зоопарк, разгуливали там нетрезвые и смогли перелезть через ограду с лишними животными, и потом другие такие же прогуливающие ее еще и спасали, но все-таки говорят о отсутствии должного контроля на периметре.
Эдгар, извиняюсь, перебиваю, времени у нас мало. Скажите, тигр это все-таки кошка? Или тигр это тигр?
Нет, тигр прежде всего это животное. Второе, хищное животное. И где бы он ни находился, в каких условиях, естественных или там, искусственных, он имеет право убивать. Такое это ему свойство дал Бог. И то, что животное на него напало, неважно, где это произошло. Важно, что животное просто на своих собственных инстинктах, в своем воспитании сделало то, что оно считало нужным. Поэтому тигра здесь винить абсолютно неправильно.
А он не переносит пьяных тигр, да?
Нет, не то, что не переносит. Вот с сегодняшнего дня, так сказать, после того, как он напал, по-моему, это его первое нападение на человека, теперь у него, так сказать, четко сложится ассоциативный ряд, что с таким запахом человек очень легко досягаемый, легко, так сказать, доступный, и животное теперь будет намеренно охотиться. Если до этого животное не знало, что такое нетрезвый человек, то он у него не вызывает никаких эмоций, я имею в виду запах. То животное всегда следит за поведением. Если видит, что человек не находится под собственным контролем, животное начинает охотиться.
А тогда такой вопрос. А вообще, кем он животное? Вот животное, тигр, большое, сильное. Кем он считает человек? Ну, не добычей же, правильно? Он его боится или что? Как он его воспринимает?
Тигр как раз считает человека, если человек не вооружен, и если он видит человека первый раз, конечно, он его считает жертвой.
Даже так?
Дальше все зависит от того, как этот человек себя проявит. Если тигр легко убьет человека, то он становится людоедом, потому что человек безоружный, человек – это легкая добыча для любого хищника, и он спокойно может, так сказать, в дальнейшем уже выбирать себе именно такую жертву, потому что он не получает такого отпора, как от оленя, от кабана или от лося, от другого тигра. Он просто-напросто начинает охотиться уже непосредственно
понятно.
На самого человека.
Спасибо. Вы со скольки... Вы их берете практически грудными совсем, да, маленькими, да, чтобы с ними работать?
Мы берем животных, если они у нас не рождаются, и такое тоже бывает. Сегодня у моего коллеги Сергея Нестерова 3 белых тигренка родилось.
Поздравляем.
Да, спасибо большое. Вот. И если, например, есть такая острая необходимость, то покупаем животных, но стараемся брать где-то в районе 3-4 месяцев, чтобы животное уже...
Росло в семье, да? Оно растет в семье, да? Да? Чтобы так относиться к нормальному человеку.
Ну, нет, не в этом дело. Просто идет процесс воспитания. Чем больше ты времени проведешь с животным, тем легче тебе найти общий язык, и он тебя уже начинает воспринимать уже как своего родителя, нежели животное, уже сформировавшееся, искренне и понимает, что ты от него хочешь, вообще кто ты такой.
Спасибо большое. Спасибо. У вас сейчас выход на арену. Удачи вам.
Да, мне уже пора. Спасибо.
Пока. С нами был Эдгар Запашный, директор Московского государственного цирка и народный артист России. Вот видите как, вот когда послушаешь специалиста, становится понятно, что тигр никакая не няшная кошечка. Вы знаете, что удивительно, вот сейчас пришла только что, прямо вот под эфир пришла информация. На смотрительницу зоопарка в городе Палм-Бич во Флориде напал малайский тигр. Тоже няшная кошечка, она скончалась от полученных ран. Я работал в цирке, так случилось. Ну, это был зооцирк в Алма-Ате, мы просидели там всего месяц, по-моему, и от нечего делать между представлениями ходили на всякие экскурсии, нам рассказывали о поведении диких животных. Вы знаете, не только тигр, а и вообще любое дикое животное ведет себя непредсказуемо с точки зрения человека. Если вы думаете, что какой-нибудь там красивый олень – это такой вот Бэмби такое, сю-сю-сю, такое вот рогатое ходит, такая вот коровушка такая. На самом деле, вот, например, в истории Алматинского зоопарка олень убил двоих. А простой олень вроде такая. Вот его показывают, когда в этих... эти все лани красивые скачущие, эти все бедные антилопки, которых там догоняют тигры. И у нас формируется совершенно странное отношение, что вот эту кошечку можно покормить. Самый страшный хищник из тех, которые существуют, и с которым очень не любят работать в цирке, знаете кто? Как
нет.
Думаете? Медведь. Хуже медведя нет никого. Дрессировщики медведя – это обреченные люди. Почему? Их никто не хочет. Медведь – это единственное животное, которое не показывает своего настроения. Если тигра, говорят, что можно как-то просчитать по его поведению, у него усы начинают шевелиться, там, оскал какой-то. И любое другое животное там выражает как-то свои эмоции. Медведь не выражает никак.
А если его также маленьким брать?
Вы берете его маленький. Глазки-пуговки, он ваш лучший друг. До определенного момента, пока он не даст вам лапой по башке. Лапа у него огромная, сила бешеная, совершенно неуправляемое животное и совершенно непонятно, куда она смотрит. Потому что вот самое страшное то, что медведь непредсказуем. И у нас был этот медведь, и с ним просто вот мы боялись к нему подойти, потому что нас сразу первое, что нам объяснили сразу первое, что, ребята, ни в коем случае, он вам кажется, что он добр. А тигр, ну тигр это вообще это отдельная тема. Вы знаете, сила в тигре несусветная. Мало того, все кошачьи, возьмите котенка, попробуйте. Я кошку подстричь не могу свою, допустим, кота. А уж тигра, я не представляю, как с ним, вот как Вальтер с ними работает, я все не представляю. Победить его невозможно. Все эти рассказки о том, что какой-то он рыцарь, какой-то он взял его, победил. У нас там был такой пуменок, пума, Тимур его звали. Ему было месяцев, наверное, 5, наверное, 4. Это клубок мышц, это что-то несусветное, это бешеная скорость, это сила такая, что вот я бы с ним тогда, здоровый мужик, не знаю, справился бы или нет, надо еще подумать, потому что вот, тигр – это тигр. И поэтому, когда там лезут к нему, ребята, это не няшная кошечка. И то, что эта пьяная девочка туда влезла, это серьезный урок всем нам. Ребят, давайте все-таки задумаемся, как себя вести по отношению к животным. Это Юрий Лоза.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Мы по-прежнему на волнах моего радиоблога, где я зачитываю свои публикации из прошлых, позапрошлой недели. Именно те, которые, эти публикации, которые вызвали наибольший отклик. Вот, скажем, такая вот вызвала почему-то реакцию, даже не ожидал. Читаю во всех новостях. Госпитализирована Анджелина Джоли, похудевшая до 35 килограмм. Но вот что утверждают некоторые СМИ, будто бы доставлена голливудская дива не в терапевтическое отделение, а в психиатрическую лечебницу из-за серьезных проблем с головой. Она отказывается от еды, считая себя слишком толстой. Правильно ли описаны причины госпитализации или нет, в любом случае это очень грустно, а бедную женщину жалко. Исполнительница сногсшибательной Лары Крофт стала иконой привлекательности. Ее пытались и пытаются копировать, чтобы быть на нее похожими. Но если сейчас, глядя на нее, некоторые начнут не только губы накалывать, а еще и безудержно худеть, это будет беде. На всякий случай подошел к весам. Во мне 3 Анджелины Джоли и кружка чая. Скоро чай уйдет, останется только 3 Джоли. Взмахнуть бы волшебной палочкой, да поделиться с ней килограммами. От меня убрать, а ей добавить много не надо, пуда вполне достаточно. Как было бы хорошо. Я думал, хохма, ха-ха, хи-хи, ничего подобного. Вот Максим Дагадин пишет.
Все верно, анорексия – это психическое заболевание.
Альбина Бирюкова вторит.
Я еще полгода назад своим знакомым сказала, что у Анджелины Джоли анорексия. И еще удивилась, неужели муж не видит, что ее нужно лечить, что у человека что-то с психикой. Очень жаль ее.
Олег Родионов добавил.
Любой очень богатый человек неминуемо обрастает пиявками в виде личных врачей, советников и прочих доброжелателей, которые бодро ведут его под белые ручки до крышки гроба.
Наталья Красницкая вторит.
Не умеют люди радоваться своему счастью. У нее же есть все, о чем мечтают другие. Так нет же, сначала грудь удалила, теперь худеет. Брэда Питта жалко.
Николай Варсегов.
Вот интересно, неужели есть на свете мужики, которым действительно нравятся худые, тонконогие женщины? Но если и есть, то их совсем немного, и получается, что бабы только ради кучки извращенцев истощают себя.
Хороший вопрос. Кучка извращенцев. Сейчас из всех пытаются сделать эту кучку извращенцев, всем рассказать, что именно худенькие и хорошие. Иоланта Сержантова пишет.
Помилуйте, какая Лара Крофт, когда случайно увидела кадр, где исхудавшие ручонки пытаются удержать тяжелое оружие. Девушку жалко, слов нет, но грустно от того, что стадо безумных див ринутся подражать этой изуродованной гражданке.
Пересекается. Ландкруизер пишет. Такой человек, фамилия, мне интересно.
При всем уважении, Лара Крофт – девушка без каких-либо подозрений на анорексию. Вполне здоровая, молодая симпатяшка. Анорексия у нее гораздо позже начала проявляться.
И вот Людмила Самила.
У нее может быть страх перед булимией. А это очень серьезно. Это, как правило, тоже лечат вкупе с психиатрами. Там другие симптомы. Женщина не кажется себе толстой, даже при весе 135 килограммов.
Ну, давайте мы здесь, опять же, обратимся к специалисту. У нас на связи, как мне уже сказали, психотерапевт, кандидат медицинских наук, многолетний консультант различных СМИ по вопросам психологии Геннадий Чичканов. Геннадий, вы с нами?
Да, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, вот вы послушали моих комментаторов, послушали моих экспертов. Правильно они воспринимают ситуацию или нет, с вашей точки зрения?
Ну, в целом, да. Конечно, анорексия, которая стряслась с Анджелиной Джоли, это заболевание. И, конечно, по всей видимости, оно началось и у нее не вчера. Вот то, что слушатели вспоминали о том, что раньше она удаляла себе всякие органы, пытаясь погасить, видимо, какую-то внутреннюю тревогу за собственную жизнь, которая дошла у нее до такого размера стала, так была гипертрофирована, что вот даже она на такую ситуацию пошла. В итоге вылилось в то, что ей случилась не анорексия.
Что-что?
В итоге вылилось в то, что анорексия с ней случилась.
Она случается разве, анорексия?
Случается, приключается она. И достаточно часто. Не только с Анджелиной Джоли, но и с другими девушками, в том числе и в нашей стране.
Вот так вот. Тогда вот такой вопрос. Скажите, вот булимия, это тоже в области психиатрии находится? Это тоже ваша проблема?
Это тоже в области психиатрии, только наоборот. То есть, если человек, страдающий анорексией, ничего не ест, потому что боится потолстеть, и всячески стремится этот свой страх ликвидировать, он не просто ничего не ест, да, он если что-то поест, он и пальцы в рот засунет, и рвет его все время, и так далее, и так далее, то булимия – это обратный процесс. Это когда человек не может остановиться и все время ест, 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 и убивает себя тем, что набирает очень высокий вес.
А кого больше все-таки? Людей, страдающих анорексией или булимией? Сейчас, мне кажется, булимистов больше.
Вы как знаете, нет, ну, ожирений побольше, но в целом я бы сказал, что из того, что мы видим, анорексии все-таки побольше, потому что есть и общественные ориентиры на этот счет. Вы наверняка знаете, что вот и в последнее время всякие модельные общества бьют тревогу и говорят, что нужно запретить анорексичным моделям сниматься в журналах.
Чтобы, пример показать. Не давали, да? Так получается?
Да, пример такой не давать. Да, и в целом анорексия среди девушек молодых, и это достаточно явление частое. Ну, насколько это можно назвать частым? Конечно, это не каждая вторая, не каждая третья, но чаще встречается анорексия.
А скажите, вот есть какие-то реальные таблицы, по которым можно оценивать? Вот ваш ребенок растет, вот какой нормальный ребенок? Вот мы же любим Бутузов этих всех. Есть же всякие анекдоты такие смешные, что там ребенок приехал к бабушке на каникулы и просыпался ночью от того, что она его кормит.
Ой, это да, же шуточки такие. Таких, да, таблиц в интернете любой желающий по запросу может найти соотношение роста и веса.
А какие правильные из них? Правильные какие? Каким верить?
Вы знаете, я, честно говоря, в интернете не встречал неправильных. Они настолько затиражированы и справедливы, что в целом любую, которую вы найдете, вы верьте, на любом сайте первая выдача будут правильные таблицы. Они показывают для мальчиков отдельно важно и для девочек отдельно. Правильный рост, соотношение веса, роста в определенном возрасте.
А теперь такой вопрос. На государственном уровне что-то делается, чтобы эта проблема не стала массовой? Или всем наплевать на нее?
Но я, вы знаете, какая штука? Я бы не назвал все-таки эту проблему массовой в том смысле, что это проблема все же людей, у которых есть соответствующая психиатрическая предрасположенность. То есть в том числе и часто анорексия является следствием еще более тяжелым заболеванием, следствием еще более тяжелых заболеваний, в том числе таких, как шизофрения. Поэтому все, что можно сделать на государственном уровне, на мой взгляд, здесь это предоставить больному возможность лечиться, с одной стороны, а с другой стороны, рекомендовать взрослым быть внимательным к тем, кто рядом, и не бросать на произвол судьбы тех, кто выглядит уже как жертва концентрационного лагеря, но стремится все не есть, не есть и не есть.
Понятно, я немножко о другом говорил. Я думал, что, может быть, все-таки предпринять какие-то шаги по обязать СМИ, чтобы они не рекламировали этих всех худых. Выкинуть рекламу, допустим, это излишней худобы.
Мы же видим, что на уровне сообщества это делается, скажем, вот мы вспоминали модели, которые этим занимаются, да, но в целом других каких-то попыток не предпринимается, да, и я не знаю, нужно ли, в том смысле, что у нас любая попытка запретить что-то воспринимается как атака на свободу слова, свободу самовыражения и так далее.
Спасибо вам большое. С нами был психотерапевт, кандидат медицинских наук Геннадий Чичканов. От себя я могу добавить вот что. Знаете, эта проблема, мне кажется, более серьезна, чем о ней вот сейчас так вот было сказано. И это не дело каждого. Поймите, что когда дети растут с недостатком веса, то на себя всю нагрузку принимает скелет. Вот мой знакомый Манал, к которому много лет мы ходим, который тащил моего ребенка и так далее, вот, он нам рассказывает такие вещи, что вот эти вот худые модели, которые выросли без мяса, ну, практически на одних костях, они не сформировались нормально, они имеют весь букет болячек, какой только можно предположить. И он первое, что сказал моему сыну, никогда. А ведь сын у меня был в модельном агентстве, он переводил некоторых своих девчонок туда водил, именно с проблемами, которые даже не подумаешь, что у этих молодых девчонок могут быть. И вот когда он рассказывает нам об этом, говорит, Олег сразу сказал, ни в коем случае не женись на манекенщице, потому что она уже с детства с самого угробила себя вот этим недостатком веса. Ребенок должен формироваться в определенных... Я почему спросил об этом, об этих таблицах? Не толстый должен быть и не худой. Природа создала человека в определенном виде. Посмотрите любую картинку, как выглядит человек эталонный, и постарайтесь к ней как бы все-таки ближе быть. Эталонный вид, вот как любой человек просто, вот Homo sapiens, вот он такой должен быть. Не худой, не толстый, не очень высокий, не очень маленький, средний. Посредние дольше всех живут. Это закон, который никто не отменял, и я думаю, что он будет всегда работать. Поэтому смотрите за тем, как ест ваш дитё.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
И мы снова здесь, на моем радиоблоге. Удивительная у нас публика. Сами пристают к профессионалам с вопросами, а после того, как они ответят, набрасываются на них с обвинениями в гордыне и заносчивости. Сегодня прочитал, что уже и Олегу Газманову отказывают в праве высказывать свое мнение о других музыкантах. Когда пишут, что Газманов поддержал Лозу, немного искажают истину, ведь Олег поддержал право на статус профессионала у своего российского товарища по сцене. Но сколько я должен повторять, наши композиторы не менее талантливы, чем зарубежные. Их произведения воздействуют на сердца и умы ничуть не менее сильно, чем творения их зарубежных коллег. При аналогичной подаче и раскрутке песни Газманова стали бы на Западе не менее любимы, чем у нас, потому что они ничуть не хуже по мелодике, тексту и исполнению энергетики. Теперь два слова о Битлз. Мы с Олегом в свое время также фанатели от их музыки, продолжаем оставаться их поклонниками. И сейчас признаем их вклад в искусство, но в силу профессии знаем о них чуть больше, чем люди, далекие от нашего ремесла. А все потому, что сами прошли определенный путь, выработали профессиональный взгляд на эстраду и все, что с ней связано. Мы знаем, как это выглядело и выглядит изнутри, а также достаточно полно представляем себе все составляющие успеха на этой ниве. И когда Олег утверждает, что Ринго Стар не является великим барабанщиком, то опирается не только на освоенную гору мемуарной литературы о Битлз и не только на высказывания наших зарубежных коллег по цеху, не только на тот факт, что Ринго за всю карьеру не сыграл ни одного завалящего соло, а еще и на личный опыт работы с действительно классными барабанщиками. Если вдруг какая-то фанатка ливерпульской четверки будет утверждать, что имеет больше прав судить об их музыке только потому, что от собственного визга потеряла сознание на их концерте, то мы с Олегом лишь снисходительно улыбнемся, уж не обессудьте. И нас поддерживают Андрей Канунов.
Почему сразу надо переводить тему на то, что делают Лоза и Газманов? Ведь разговор-то не о них. Лично я не слушаю ни того, ни другого, но это никому не дает права лишать их возможности высказывать свое мнение. Пусть даже и о коллегах, тем более, когда их об этом спрашивают.
Надежда Энгель.
Я тоже не фанатка Газманова или Лозы, но мне они вполне приятны со своим творчеством. К тому же они никого не оскорбляли. А вот те, кто слюни по Западу пускает, кто перед Западом присмыкается, мне непонятно. В этом есть нечто холопское.
Николай Юрьевич Романов. Нет такого, да, у тебя?
Нет.
Ну, тогда поищи где-нибудь. Если нет, то тогда... Ага, вот так. Тогда вот Халис Мамедов пишет.
Все верно сказано, да и вообще у людей постсоветского пространства до сих пор существует несправедливая, заниженная самооценка.
Елена Ходорева.
Тоже нету такого.
Тоже нету, да что ж такое-то. Тогда Алена Богданова вот нам пишет. Тоже нет.
Сейчас все я вам на все, смотрите, все есть.
Ладно,
все. Елена Ходорева. Есть споры. Так, эти споры были, есть и будут. Фанаты того или иного исполнителя будут пинать ногами любого, кто посмеет высказать хоть одно критическое слово в адрес кумира. Как-то очень грустно от того, что именно в культурной среде чаще всего дискуссии происходят по принципу «сам дурак».
Ну вот Халис Мамедов все-таки у нас, оказывается, есть такой человек.
Да, я его уже прочитал. Да? Он говорит, что все верно сказано, да и вообще у людей постсоветского пространства до сих пор существует несправедливое.
Ладно, ребят, давайте так. Вот Владимир Савушкин пишет нам.
Что вы все придумываете? Ни рок-музыки, ни поп-музыки здесь не было и не будет никогда. Назовите хоть одну песню Газманова, любимую у нас. Народу это не надо.
Так вот я вам так скажу, ребят. Вот она звучит сейчас, народ, песня, которая любима у нас. Называется она «Моя любовь». Сейчас вступление от нее идет. И у него еще там десяток песен, которые звучали в каждом кабаке по 20, по 30 раз. И ко мне подходят люди, и к нему подходят люди, жмут руки, говорят, вы знаете, вот мы помогли накормить семью. Это ребята-музыканты, которые их поют, эти песни, до сих пор в кабаке. И тысячи людей их слушают до сих пор. Послушайте вы немного.
Я не думал, что память опять возвратит мне любовь. И в потоке бессонниц она попадет в мою кровь. Лишь теперь для меня все ясно. Прогонял я любовь напрасно. Она раненой птицей сквозь годы стучится в окно. Я пропал, я поверил, что время излечит меня. Но оно словно мстит каждый день в моем сердце храня. Я надеялся на разлуки, но любовь как забытые звуки, словно песня о том, что уже не вернуть никогда. Моя любовь, разбитые зеркала, беспомощные слова, последние слова. Прощай, любовь, сквозь летние дожди, кричу ей, подожди, постой, не уходи.
Если это не шлягер, то что тогда шлягер? Я отвечаю, что эта песня вот в любой стране мира, на любом языке станет шлягером. Так же, как «Единственная моя». И «Путану», я не знаю, из какого окошка не звучала «Путана» по 100 раз. Нет такого окна, из которого бы она не звучала. И я вам так скажу, ребят, если вы сейчас беретесь судить о том, чего действительно не понимаете, мои песни поют по всему миру, и песни Газмана точно так же могли быть раскручены и спеты. Почему? Потому что у них все правильно. У них правильная аранжировка, правильные ноты и правильный текст. Если вы будете сравнивать уровень этих текстов с эстрадными текстами западных звезд, ребята, ну, те вы просто слушать не захотите. Там сплошные самоповторы. Бесконечные. Крайс, там, Тирс, это одно и то же все. На английский язык набросилась огромная толпа, которая сейчас растерзала его. Английские поэты перестали рифмовать свои тексты. А Газманов, он профессионал. Он всегда работал с очень хорошими музыкантами. Я знаю этих ребят. Вот. Я просто вам так скажу. Вот, я вам так скажу. Я знаю его музыкантов. Феликс, допустим, или иных, который работал и у меня, и который писал у меня первый свой альбом. Он замечательный музыкант, его все знают. Почему? Потому что он очень долго сидел в программе под названием «Прожектор Перис Хилтон». Он играл на всех инструментах. Валька Лёзов, басист его, великолепный басист. Он дурака валяет на сцене, прыгает в перчатках. Но вы его на студии послушайте, там же ноточки так отпечатаны, что мало не покажется. Все музыканты, которых он знает. А теперь скажите, Ринго Старр, какой бы он ни был там, что бы о нем ни говорили, он же остался без работы, как только развалились Битлз. Никто его не взял. Он не смог бы потянуть программу Стинга. Стинг бы его не взял никогда в жизни, потому что в Полис он бы потерялся. Он бы не смог вообще нигде отработать. Почему? Он не потащил бы программу Чикаго, допустим. А уж Фрэнк Заппа вообще на бубне бы его не взял играть. Почему? Потому что он слабый музыкант сам по себе. Он мог отыграть тихонечко программу Битлз, но ни в коем случае не программу того же Газманова, потому что не хватило бы профессионализма. Всем пока.
Моя любовь, разбитые зеркала, беспомощные слова, последние слова. слова. Прощай, любовь, сквозь летние дожди. Кричу ей, подожди, постой, не уходи. Моя любовь, разбиты зеркала, беспомощные слова, последние слова. Прощай, любовь, сквозь летние дожди. Кричу ей, подожди, постой, не уходи.
Радиоблог Юрия Лозы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05 накануне веселых выходных.